Итак, нефть марки Brent преодолела сегодня психологическую отметку в $30 за баррель. Произошло впервые с 15 апреля. Brent, июльские фьючерсы сейчас стоят около $30, WTI более 24. Нефть тянет за собой фондовые рынки. Американские площадки открылись в зеленой зоне. Рост более процента. В Европе плюс 2%. Прибавляют и российские индексы. Укрепляется рубль по отношению к доллару и евро. И сейчас в прямом эфире Business FM, управляющий активами УК «Регион Asset Management» Алексей Скоблонович. Приветствую вас, Алексей.
Добрый день.
Ну, нефть стремительно растет, то есть играет свою роль и то, что в мае заработала сделка ОПЕК плюс-плюс, да, по сокращению добычи. Ну и многие страны ослабляют карантинные меры. Какие еще факторы влияют на рынок нефти сегодня, по крайней мере?
Ну, я считаю, что, знаете, как бы вот в данном случае, как бы, знаете, говорят, что неправы всегда розничные инвесторы. В данном случае неправы розничные инвесторы. Настолько нас всех запугивали страшилками, ну вот если помнить конец апреля, настолько нам много рассказывали о том, что все будет плохо, что следующий майский, ну, что следующий фьючерс тоже будет торговаться в отрицательной зоне, что все хранилища переполнены, нефть поставлять некуда, сокращение...
сделка это не поможет по сокращению добычи,
да,
все равно все будет падать.
Да, нефть хранить некуда, потребление падает, добыча не сокращается, и все будет плохо, мы все умрем. Соответственно, большое количество, скажем так, назовем их розничных инвесторов, решила, что вот она, вот они, easy money, давайте шортить нефть, и это легко и доступно, она там, и потом мы ее на следующем контракте, на следующей экспирации закроем в отрицательной области, там неважно сколько. Тут у нас как бы небольшой есть риск, то, что мы купим, она немножко подрастет, что маловероятно, как они как везде говорили, то, что она упадет и будет отрицательным, это вот как бы вот это наш шанс заработать большие легкие деньги. Ну, вот вы знаете, большие легкие деньги, это только вот в телевизоре. На фондовом рынке нет. Ну, то есть большие деньги там есть, но они обычно в виде больших убытков.
И за их, вот за них что... тоже надо платить, да, как и за все.
Да. А так что вот понимаете, общедоступные вот такие вот идеи, как бы, которые распространяются широко там средствами массовой информации, там в каждой газете об этом написано, надо понимать, что обычно это не срабатывает. Вот в данном случае я еще на предыдущем выступлении у вас говорил, что, понимаете, надо отдавать себе отчет, что как бы рынок состоит, он, да, конечно, вы, как бы, если мы рассмотрим там сферического коня в вакууме, то да, конечно, рынок фьючерсов большой, и он волочет за собой и реальный рынок. Но в данном случае сейчас эти ситуации, эти рынки немножко разорвались, как бы реальные поставки, все-таки они идут, реальные поставки, там, какая-нибудь там российская нефтяная компания там поставляет на какой-то конкретный НПЗ в Европе нефть, и они там о чем-то, мы сейчас это далеко за рамками этой дискуссии, о чем-то договариваются, по какой-то реальной цене эту нефть поставляют. И вот там где-то этот реальный рынок происходит. И надо понимать, что в реальные убытки, ну, не будут нефтяные компании поставлять, они как бы в конце концов начнут останавливать добычу. Поэтому она естественным образом, помимо вот этих вот сокращений ОПЕК, это, конечно, все очень хорошо и влияет. Но помимо этого есть еще как бы, ну, вот, разумный смысл экономический. И поэтому этот разумный экономический смысл, я всегда говорил, что он рано или поздно сработает. Добыча начнет сокращаться, компании не будут добывать нефть себе в убытки. Естественным образом добыча нефти сократится, поставки ее сократятся. И даже несмотря на сокращающийся спрос, как бы цена нефти вырастет, ну, она будет экономически обоснована. Она бывают вот эти заскоки, бывают...
Вырастет
войны,
до каких отметок по вашим прогнозам?
Вы знаете, тут вот есть вот такой некий рубеж, я бы назвал его где-то в $40, потому что, знаете, мы с другой стороны всегда видим, что, да, вот эти вот, дальше начнет работать снова, вот люди станут добывать больше. Солнцевики же, у них там достаточно мобильно все это. Они мобильно закрыли свои скважины, мобильно открыли. Мощности у них практически там все арендованные, люди наемные наняли, уволили. То есть, ну да, конечно, там нефтяников надо обучать, но в то же время рынок вот этих обученных людей, он довольно большой. И поэтому как бы вот в рамках вот той модели, то есть, ну, достигнуть предыдущей добычи, то есть, да, наращивать добычу сложно. Надо действительно там этот цикл на, ну, вот, можно почитать там всякие аналитические статьи о том, что увеличить сильно добычу во много раз ее сложно, потому что надо обучить много людей. Ну, то есть, это
ну, технически,
многолетняя,
да,
история.
Сложно,
да. Да, многолетняя история. Но снизить добычу, а потом вернуть ее к прежнему уровню, это несложно. И поэтому, когда нефть вот будет возвращаться, там, соответственно, к 40 долларам, то там сланцевики будут снова добывать. Потом, опять же, надо понимать, что есть такая вещь, как большая экономика. А большая экономика, ну, вот американская, например, она выигрывает от того, что цена на нефть невысокая. Ну, потому что энергоносители дешевые, и соответственно, производство, стоимость производства невысокая. Поэтому, как бы, с одной стороны, как бы Трамп в своих выступлениях защищает локальную, не локальную, да, большую, но отрасль нефтяную, которая, естественно, при 20 там, долларах или 15 она умирает. И, естественно, никому не хочется там получить миллионы людей безработных. Но, с другой стороны, как только цена поднимется до определенного уровня, ну, грубо говоря, там, до 40 долларов, я беру эту условную цену, я не призываю шортить по 40 долларов, ни в коем случае. Но как только цена вот к этому уровню приблизится, дальше уже и это начнет сказываться, все нефтяники уже выживут, но это начнет сказываться на экономике. Ну, то есть экономика будет не так замечательно себя чувствовать. Ну, не то, что замечательно, не такие большие профициты получать от этого, от дешевой цены на нефть. Поэтому особенно выше 40 долларов ее не погонят, потому что, ну, это не надо для большой экономики. Да, это надо нам, России, да, это надо Саудовской Аравии, да, это надо Мексике, там, ну, там, Нигерии. Но, к сожалению, мы не так сильно влияем на этот процесс. Поэтому вот где-то вот в этом горизонте, ну, соответственно, надо понимать, что ниже 20 просто нет жизни, потому что там ничего никто добывать не будет. Ну, а выше 40, ну, там начнут, как бы, вот Трамп опять начнет выступать со своими речами, сенаторы начнут говорить о том, что ОПЕК – это картель, и давайте его накажем, что это они сговорами занимаются. Там вот уже слышно было о том, что Техасский там, комитет производителей нефти уже выступает против ограничений добычи, потому что они свободная страна, и каждый добывает сколько хочет. То есть, вы понимаете, тут тоже есть балансировочные механизмы, которые не дадут нефти там очень сильно вырасти, потому что легко нарастить ее добычу. А в то же время, ну, надо понимать, что кризис еще, ну, вирус еще не полностью отступил, там вакцины нет, но потребление действительно снижено, самолеты не летают. Ну, вот в небо взгляните, в окно самолетов нет.
Ну, иногда они летают, да, которые по России еще. А что касается фондовых площадок, они сегодня также растут, в том числе американские, хотя там ситуация по коронавирусу далека еще, да, от разрешения. Что, они все вслед за нефтью начали расти? Рубль сегодня укрепляется? Что на него влияет? Какие факторы?
Ну, на рубль влияет в первую очередь нефть. Все видят нефть, все еще считают, что Россия – это нефтяная страна, хотя это сильно не так. И роль нефти преувеличена в бюджете, в сходимости бюджета. Но, тем не менее, все считают, что... Ну, опять же, надо понимать, что рынок сегодня тонкий, большинство инвесторов отдыхают, сидят на дачах, и поэтому на тонком рынке там цена может там меняться достаточно сильно. Вот. Ну, а экспортерам в то же время надо там свою выручку как-то продавать и, ну, платить зарплату в рублях. Поэтому, естественно, продажи долларов есть, покупателей не очень много, они слабые, ну, плюс спекулянты, которые смотрят на растущую нефть и пытаются на этом заработать. Ну, поэтому я не вижу ничего там удивительного в укреплении рубля.
Ну и как он себя поведет в ближайшей перспективе? Стоит нам ли ожидать снижения? Или невозможно сейчас вообще прогнозировать, поскольку все меняется каждый день?
Я все-таки, знаете, смотря на нефть, я всегда призываю смотреть на цену, ну, то есть на рубль, привязывать его не к рублю, он все-таки там последние годы показывает свою отвязность от этого. Я призываю всегда смотреть на баланс внешнеторговой России и смотреть на... Ну вот в первую очередь на этот параметр. И плюс на, ну, и, соответственно, как показатель, входящий туда, это покупку АФЗ нерезидентами. У нас сейчас с нерезидентами на АФЗ все замечательно. Но на последнем аукционе был там переспрос два раза, соответственно, они туда массово заходят. ЦБ нам обещает снижение ставки еще на 0.5%, ну, в ближайшем будущем.
Спасибо огромное, Алексей. Я надеюсь, что мы еще обязательно обсудим это с вами в ближайшем будущем. Алексей Скоблонович, управляющий активами управляющей компании «Регион Asset Management», был в прямом эфире «Бизнес FM».